Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Достигшие седьмой ступени называются бестелесными свободными существами. Их состояние невозможно описать, и тем не менее их по-разному описывают. Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу ужасный слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемом телом. Он буйствует от чувственности, беспокоен из-за обусловленности и тенденций. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному. Желание, склонность, васана, тенденция или умственное ограничение, разум, мысль, чувство, привязанность и так далее. Он должен быть убит оружием смелости и решительности, появляющимися из осознания единства.
Так описаны семь джняна-бхумик, семь ступеней йоги, ступени йоги, по которым каждый йогин может двигаться, зная эти ступени. Первые три ступени – это ступени восхождения к просветлению. Четвертая, пятая, шестая, седьмая ступени – это ступени различного уровня просветления и освобождения. Начиная с четвертой ступени – йогин больше не рождается в сансаре. До третьей ступени йогин еще рождается в сансаре. Но есть нечто, что мешает восхождению по этим ступеням. Сколько мы видим наставлений, священных книг, учителей, а реально сколько освобожденных. Почему? Потому что есть сильные препятствия к восхождению по этим ступеням. Даже чтобы перейти с одной ступени на другую, нужно прилагать огромные усилия. И Васиштха объясняет, что это слон желаний, склонности ума. Все это называется карма. Карма, тенденция ума, эго, ум – все они взаимосвязаны. И восходить по ступеням йоги очень сложно, потому что идет большое противодействие. Даже когда вы решаете встать на первую ступень, вам приходится преодолевать большое противодействие. Культурное, социальное, информационное, общественное. Потому что в некотором смысле идти по пути освобождения – это идти против течения, против доминирующего мейнстрима. И весь мир в сансаре, он состоит из культуры воплощения желаний. То есть мир как бы весь подстроен, заточен, приспособлен для исполнения разнообразных эгоистичных желаний. То есть он приспособлен совершенно для противоположных целей, чем освобождение, просветление. Он приспособлен для достижения желаний разного уровня. Потребительская культура, светская культура, любая другая культура предполагает, что вы идете в определенном мейнстриме. Двигаетесь согласно определенным общим кармическим тенденциям всего человечества и всех живых существ. Все живые существа желают удовлетворения желаний, безопасности, продолжения рода, удовлетворения привязанностей. И именно для этого существует вся огромная культура. Стать садху, идти по пути освобождения, это означает двигаться не в сторону, куда идет эта культура, а в другую сторону. И в ведической традиции это описано как четыре дхармы. Дхарма, кама, артха и мокша. Путь хорошего человека, добродетельного человека, заслуживающего, воспитывающего себе качества хорошие – это дхарма. Путь удовлетворения чувств, радости в жизни – кама. Путь процветания – артха. И путь освобождения – мокша. Ведическая традиция говорит об этих четырех путях как самых главных четырех путях для достижения своей цели. В соответствии с этим есть различные сословия, которые каждый из них выбирает свой путь. Например, саньяси выбирают путь освобождения. Грихастхи выбирают путь процветания, путь артхи и дхармы, и камы одновременно. В соответствии с этим есть различные склонности. Современный мир, он не оставляет душе пути освобождения. То есть о пути освобождения даже как бы не упоминается, даже как бы не говорится. Современное общество обладает очень сильным информационным, культурным влиянием. Поэтому идти по пути освобождения – это действительно идти против течения. Но когда мы решаем идти по пути дхармы, по пути освобождения, мы должны понять, что есть мокша-дхарма, что есть путь освобождения и как ей следовать. Для этого надо сначала заложить прочный фундамент, например, четыре осознанности. Четыре осознанности означает, мы размышляем над смыслом жизни, смыслом драгоценного человеческого рождения. Мы родились, раньше нас не было, но мы появились. Несомненно, в этом какой-то есть смысл. В этом есть воплощение, есть какая-то цель, какая-то сверхзадача. В чем же эта сверхзадача? В чем эта цель? Наверняка перед тем, как воплотиться, наша душа пребывала в бестелесном, тонкоматериальном состоянии. Она советовалась с духовными наставниками в этом тонком состоянии. И она принимала решение воплотиться. Хотя некоторые души и не принимали никакого решения. То есть принимать решение в промежуточном состоянии – это тоже привилегия. Некоторые просто были как бы, помимо их воли, втянуты в чрево своей матери. Сила привязанности среагировала. Ум уже раз – и все, уже оказался. Но другие души, которые контролировали свое перерождение – которые пришли с более высоких измерений, они всегда принимали решение осознанно. Они принимали решение воплотиться, чтобы идти по пути освобождения, по пути просветления. Я часто рассказываю эту историю, что у меня были воспоминания прошлых жизней во время усердной практики в ретрите, когда много душ в тонком мире ко мне приходило, задавали вопросы различные. Я говорил им примерно так. Сейчас некогда уже, я собираюсь воплотиться на земле. Но если хотите, вы идите за мной, а там я вас найду. И там мы продолжим общение. И затем было видение такого окна родительского дома и вхождение в это окно, в комнату, в детскую комнату. И многие из этих душ, с которыми тогда общался, они сейчас здесь. Они меня нашли или я их нашел. Некоторых я нашел, но они уже не узнали меня. То есть они забыли наш разговор, зачем они воплотились. То есть, возможно, они воплотились, чтобы искать путь освобождения. Но им уже объяснили, что надо другой путь искать, что надо идти путем великим восьмеричным мирским путем. Автомобиль, машина, квартира, дача, дети, семья, образование, работа. Вот, и они уже приняли прибежище в этом пути. Они преданы этому пути, и уже они забыли все свои намерения. Другие души, их тонкое тело вспомнило, поэтому они стали учениками, вступили на путь Дхармы. Кого-то я не нашел, кто-то меня не нашел. И так это происходит со многими учителями, учениками. Души дают определенные обещания, души воплощаются с целью воплотить эти обещания, но что-то им мешает, потому что сансара – это такой мир. Им приходится преодолевать эти помехи, идти, прорываясь сквозь кармы к своей цели, к освобождению. И вот уникальность человеческого рождения заключается в том, что в теле человека душа может осознать свою связь с Богом. Душа может реализовать освобождение. Это самое главное предназначение. И драгоценное человеческое рождение или недрагоценное определить очень просто. Если у вас есть достаточно интеллекта, тело без каких-либо изъянов, здоровое, нормальное тело. Если вы родились в стране, где можно встретить духовного учителя, читать священные тексты, встретиться с дхармой, практиковать дхарму. Если нет никаких непреодолимых препятствий, то это драгоценное человеческое рождение. То есть вы не родились там животным, например. Корова не может получать учения, присутствовать на сатсанге, читать мантры, призывать божеств, размышлять о пути освобождения. У нее нет драгоценного человеческого рождения. Голодные духи рады бы услышать хоть что-то, но их умы извращены, их видение очень нечисто, и они день и ночь заняты поисками еды и питья. Где уж здесь слушать учение в освобождении? Существ ада то пилят, то раздирают, то уничтожают, то топят в болоте, то жарят, то варят, то разрезают на куски. Они бы рады попрактиковать, но как бы слуги ада не дают ни на миг отступиться. То бьют плетями, то засовывают под молот или под пресс. Ну, почитайте описание адов. То помещают между двумя горами, которые периодически смыкаются, их раздавливают. То помещают холодные и горячие воды. Они бы разы петь мантры, но все слипается во рту от холода. Нет возможности. Недрагоценное человеческое рождение. В теле животного то же самое. Асуры тоже бы рады практиковать дхарму, но они очень заняты войнами. У них столько врагов, у них столько соперников. Всех надо одолеть, всех надо перехитрить, победить. Не, жизнь как непрерывная война, соперничество, интриги. Не до дхармы. Они могут только в какой-то степени практиковать освобождение. Они очень заняты. Сансарные боги то же самое. Они очень заняты. Жизнь сансарного бога можно сравнить с чем? Из шестизвездочного отеля, из спа-отеля на курорт, из курорта на фитнес, из фитнеса в ресторан, из ресторана на массаж, из массажа в дегустацию вин, из дегустации вин на презентацию моделей, из презентации моделей там, на развлечения, там, еще какие-то, на купание, да, в бассейне. Из одного шоу в другое, из шоу какие-то величественный концерт. Это мы человечески пока еще описываем. Развлечения было. Некогда, очень заняты. То есть боги – это непрерывная жизнь в развлечениях, величии, могущества, упивании своими силами, потому что все возможно. Силой ума, магическими силами все достижимо. Из одного дворца в другой дворец. Из одного состояния богатства, могущества и процветания в еще более состояние богатства, могущества, удовольствия, изысканных и процветания. Такие люди тоже есть. Люди с фактором богов, их можно видеть. Они ведь не просто едят. Они когда едят, приходят в ресторан, они говорят, мне там дайте коньяк, тысяча, выдержки там, 1870 года. С какой-нибудь там горы такой-то там в Шотландии. Специально для вас берегли 200 лет. Вот он такой будет пить коньяк. Он другой не будет, потому что он понимает толк в удовольствиях, в развлечениях. например, звезды выдающиеся, там, миллиардеры. Фактор сансарных богов, заслуги сансарных богов. Они не понимают, что это оставшиеся заслуги из мира богов. Но если они эти оставшиеся заслуги не используют для освобождения, когда-нибудь они тоже кончатся. Придется получить тело простого человека или тело асура, кого-то другого. Только рождение человеком, в котором сбалансированы различные кармы и свойства, в котором нет сильных препятствий, нет сильных соблазнов или отклонений, нет сильных изъянов, есть возможность изучать дхарму, это драгоценное человеческое рождение. И оно предназначено для познания Абсолюта. А что такое? К чему ведет познание Абсолюта? Оно неизбежно освобождает. Потому что если Бог – это сватантрия, божественная свобода воли, это мудрость, всеведение, сарваджняна, это вечность, нитьятва, это божественная целостность, полнота, которая исполняет все желания внутренним способом, пурнатва. Это все проникновения, все присутствия, это блаженство. То, когда душа идет по пути воссоединения с Богом, она освобождается от всех ограничений сансарного мира. От непостоянства, страданий, закона кармы. То есть освобождение, естественно, приходит для души, которая пробуждает в себе богоподобное качество, которое сливается с Богом. Поэтому и говорят, что цель, единственно достойная цель души человеческой – это достижение Бога и освобождение. Только освобождение способно превзойти карму, способно превзойти страдания сансары и непостоянство. Никакие связанные состояния не способны. Например, сансарные боги не превосходят карму. Они развлекаются до поры до времени. Но когда подходит примерно 7 небесных дней, а каждый день богов он равен человеческому году, за 7 небесных дней они видят своим божественным зрением, что им придется оставить мир богов и где-то переродиться ниже. Гирлянды у них вянут, они не могут сидеть на своем лотосном троне. Ситхи покидают, сияние их, которое сопровождало, тоже покидают. И другие боги начинают их сторониться. Это напоминает подобно тому, как в мире людей человек стареет, и его отдают в дом престарелых, его уже так от него держится подальше. Он как бы неуспешный уже. То есть в мире людей старики, ну, это неуспешный класс. Но каждый ведь в этот класс переходит. Есть даже такое понятие эйджизм. Эйджизм – это пренебрежение старыми людьми со стороны молодых. Оно присуще всем в обществе. Потому что все, ты не в тренде, ты не можешь быть успешным, гламурным, красивым, богатым. Как бы у тебя все, у тебя руки трясутся, и зрение слабое уже. Ты не подходишь этому обществу. Поэтому в древневедическом обществе каждый человек, кому исполнилось там энное количество лет, он переходил в особый класс, ванапрастха. Он не стремился остаться в обществе домохозяин. Становясь ванапрастхой, он уединялся, жил там со своей супругой где-то в лесу, в шалаше, в хижине, медитируя. То есть он фактически становился таким монахом в миру. Или он становился саньяси, полностью практикуя. Он не пытался идти согласно целям общества. И он смотрел уже, ну это молодые, это детишки, они там балуются, еще дом, семья, работа, развлечения, богатство. Еще глупые, они поняли смысл жизни в чем. Что надо идти путем освобождения. А я-то уже взрослый человек, понял все. То есть статус ванапрастхи, статус саньяси в ведическом обществе существовал именно для того, чтобы не было несчастных старых людей. Поэтому они становились счастливыми. Домохозяева молодые были несчастными, потому что гонялись за мирскими. А это были умиротворенные старцы. Поэтому все цари понимали это. И когда у царя подходил период, царь спокойно оставлял царство. Становился садху, становился саньяси. Нормальная сменяемость поколений, нормальная воспроизводимость линии передачи святых. Но сейчас это нарушено. Это уже не существует почти даже в самой Индии. Ну, про другие страны и говорить нечего. И вот когда у богов исчезают их силы, и они видят место своего следующего рождения, они очень удручаются. И когда приходит время им исчезать из мира богов, другие на расстоянии поют им благословляющие гимны, кидают цветы и говорят: «Ну, в следующей жизни вы родитесь снова, приходите к нам. Снова будем развлекаться. Пока вы уже не можете, в следующей жизни вы перерождаетесь снова богами». То есть это тоже мир непостоянства. Даже боги испытывают это непостоянство, когда развлечением, исполнению желаний приходит конец. Освобождение – это свобода от кармы, свобода от шести миров сансары, свобода от непостоянства. И один святой, когда он медитировал, он получил приглашение от Индры в мир богов. И он сказал: прежде чем пойти в ваш мир, уважаемый Господь Индра, я должен проанализировать все изъяны и положительные свойства вашего мира. И он изучил изъяны мира богов, это изъян непостоянства. Изучил достоинства и затем принял решение. Пожалуй, я буду практиковать дальше, я буду идти путем освобождения. Я отклоню приглашение Индры, я не пойду в мир богов, потому что даже этот прекрасный мир, он непостоянен.
Только пока человек верит в физическое существование, у него возникают желания. Только это и есть сансара. Чувство – это есть. Его прекращение является освобождением. В этом сущность мудрости. Узнавание объектов приводит к возникновению желания. Неузнавание прекращает желание. Когда прекращается желание, индивидуальное сознание теряет самоограничение. И великий человек оставляет все мысли о том, что было или не было пережито.
Желание – это энергия. В учении йоги, особенно в Анутара-тантре, к желаниям нет отношения как к чему-то греховному или чему-то однозначно негативному. Здесь отношение немного другое. Любое желание – это энергия. Тамасичная, раджасичная или сатвичная. И с этой энергией можно строить разные отношения. Например, эта энергия может омрачать, может затягивать, поглощать. И мы можем терять контроль, она может уводить с пути. Другое отношение. Эту энергию можно использовать, и из этой энергии можно извлекать силу, как на пути тантры. И третье отношение. Если эта энергия не омрачает и не доставляет проблем, то ее можно просто игнорировать. Оставлять как есть, и она сама растворяется. Говорят, как освобождается сама собой. Вот эти три уровня отношения к желаниям присущи. Сутре, тантре, анутара-тантре. То есть это раджа-йога, кундалини-йога и джняна-лая-йога. И мы должны понять, какие из желаний следует однозначно отбросить как яд? Какие из желаний их энергию использовать для пробуждения? А какие из желаний настолько незначительны, что их можно игнорировать, они сами растворяются, оставляя как есть пребывать в состоянии присутствия? Таким образом, можно покорить желания, можно их трансмутировать, а можно проигнорировать так, что неважно, есть они или нет, они не играют никакой решающей роли на пути освобождения. И вот в отношении клеш надо применить метод их покидания, оставления. В отношении слабых желаний можно применить метод их трансмутации, преображения. Например, если есть гнев, это клеша. То есть если ей потакать, она приводит к дурным перерождениям. То есть к гневу надо отнестись как к яду. Что с ядом делают? Ну, пишут на нем такую табличку: осторожно, яд куда-нибудь под замок, и он где-то прячется. Еда. Это нормальное физиологическое желание. Его невозможно отрицать. Но можно есть состояние омраченности, а можно преобразовывать желание еды. То есть, когда вы едите, например, вы выполняете подношение своему Иштадевате, сами преображаясь, тантрийский способ преображения. Тогда вы выполняете йогу подношения, подношение пищи, йогу вкушения. Если вы практикуете преображение, йогу иллюзорного тела, вы знаете, как это делать. И параллельно с едой у вас идет процесс почитания Иштадевата и преображения. То есть вы преображаете, вы представляете в манипуры чакры Иштадевату Дататрею, делаете преображаете еду в нектар и подносите нектар Иштадевате. Это йога вкушения на пути иллюзорного тела. Тогда в уме не возникает жадности, а ваше желание преображается. Наконец, если взять самое слабое желание, которое можно игнорировать, ну, например, какие? Желание думать на какие-нибудь темы. Но если вы пребываете в созерцании, это желание, оно рассеивается само собой. Если вы умеете созерцать, вам не надо бороться с умом, блокировать или преображать его. Вы действуете по принципу оставления как есть. Вам достаточно пребывать в состоянии пространства, в естественной созерцательной осознанности, бдительно и внимательно. Тогда думание, процесс мышления, естественно, высвобождается и растворяется. И желания, связанные с мыслями, не страшны для вас. Таким образом, вы можете различными способами покорять те желания, которые мешают на пути освобождения. И вот желание – это либо тамасичная, либо раджасичная, либо сатвичная энергия, либо их примеси и смеси. И плохи не сами желания, а то, что цепляние за энергию держит душу в сансаре и не позволяет распознать истинную природу. Поэтому садху учится контролировать желания, освобождаться от них настолько, насколько возможно. И хотя на высших стадиях принцип анутара-тантры – это не борьба с желаниями и не отрицание мира, это наоборот всеприятие, достижение единого вкуса. Когда есть желание или нет, нет никакой разницы. Всеприятие происходит из понимания процессов вичары, вивеки и вайраги. Исследование, распознавание и отрешение. Например, когда есть желание, и вы его глубоко исследовали, вы понимаете некоторые вещи о желании, что желание по своей природе пусто, пустотно, что желание – это энергия. Когда вы понимаете пустотность желания и то, что это энергия, вы перестаете быть рабом желания. И у вас возникает вивека, распознавание. Вы можете понять наблюдателя, который осознает желание, само желание – и пространство осознанности, которое выше наблюдателя. Все это вы можете видеть в себе. Тогда ни одно желание не способно просто так захватить ваш ум. Вы примерно живете так. Хочу – желаю, хочу – не желаю. Я сам хозяин своего желания. Желания – это не некие монстры, которые набрасываются на меня, терзают меня и раздирают меня. Желания – это мои карманные собачки. Держу на поводке, хочу, вытаскиваю из кармана. Хочу и держу их в кармане. Вот так. Они полностью подконтрольны. Это касается любых желаний. Вслед за этим приходит вайрагья. Вайрагья означает отрешение. Значит, я отрешился от тамасичной, раджасичной энергии желаний. Раз я отрешился, то у меня отсутствуют эгоистичные мотивы жизни, эгоистичные привязанности и цепляния. На меня больше не действует карма. Я могу пребывать в недвойственной осознанности. Вайрагья означает, я начинаю питаться светом недвойственной осознанности. Я начинаю строить свою жизнь на основании Бога. Я учусь слушать божественную мудрость, божественную волю, руководствоваться ими, полагаться ими. И больше сансарные энергии, тамасичные, раджасичные желания не могут меня привлекать в этом мире.
свободное от мыслей и понятия состояние – наилучшее. Оно бесконечно превосходит даже владение всем миром. Недеяние – другое название йоги. Оставайся в этом состоянии, выполняй соответствующие действия или вообще ничего не делай. Пока есть мысли о себе и моем, страдание не может прекратиться. Когда такие мысли прекращаются, страдание пропадает. Зная это, делай то, что тебе хочется.
Так, существует два принципиальных подхода к йоге. Это подход йоги Патанджали, читта-вритти ниродха, концентрация, успокоение активности ума, пресечение желаний, работа с методом, тренировка. Этот подход очень понятен. Если человек изучал музыку или изучал занимался спортом, ему этот путь понятен. Это путь сильной воли. Самодисциплина, контроль, отбрасывание лишнего, достижение своей цели. Этим методом движется раджа-йога, кундалини-йога, многие виды йоги. Нужно тренироваться, отбрасывая все лишнее, пока не получишь результат. Читта-вритти-ниродха. Надо контролировать и отбрасывать все движения ума. Другой путь – это путь недеяния, путь йоги не медитации. Здесь принцип правана-прасути. Возвращение всех активностей к источнику, к изначальному осознаванию. Этот путь очень кажется сложным, неуловимым, но на самом деле он представляет собой нашу естественную природу. На этом пути очень важно принять великое решение оставаться в великом недеянии. Вот йог практикует асаны, пранаямы, концентрацию, медитацию, мантру, делает то и это. И чем больше он практикует, чем чаще он напоминает собой собаку, которая пытается укусить себя за хвост. Вроде к нему приходят различные опыты, различные переживания, но он как был неудовлетворенным, непробужденным, так и остался. И он тогда думает, мне надо еще больше делать асан, еще больше делать пранаям, еще больше читать мантр, еще больше концентрации заниматься, еще больше медитировать. Он начинает это еще больше делать. И он такой уже изможденный весь вообще неудовлетворенный. Потому что чем больше он бежит, тем дальше он уходит от этой цели. Он уже проклинает все, цели нет, он отдал все силы, всю свою жизнь поставил на это, а как цель была, как далека, так и осталась. Тогда он приходит к гуру, и гуру говорит ему, ты попробуй вступить на другой путь, на путь недеяния. Попробуй научиться не медитировать, а быть в йоге не медитации. А как это вообще? Попробуй отказаться от достигателя, от делателя. Это совсем другой язык, совсем другой настрой. Потому что твое эго, картритва будхи, твое чувство делателя, вот как раз оно закрывает в тебе. Потому что Бог не достигается твоими упражнениями. Упражнения убирают завесы, очищают ум. Сам Абсолют всегда чист, спонтанен и совершенен. Он не нуждается в очищении. Он изначально совершенен, но тебе надо с ним соединиться. И такое соединение не может происходить по алгоритмам воли твоего эго. Эго не может здесь командовать. Ты пытаешься командовать этим процессом. Ты пытаешься слишком им управлять. Ты пытаешься жестко направлять его своей волей. А здесь нужна самоотдача. А здесь нужно отсечение эго. А здесь нужна вера и преданность. Здесь надо полагание на Бога. А ты слишком полагаешься на себя. Ты возомнил, что ты великий йог, что ты можешь всего достичь своей волей, своей концентрацией, а это не так. Ты ограничен, тебе надо научиться отдавать себя Богу, отсекать свои надежды, отсекать свои цепляния, потому что они являются продолжением твоего же эго. И когда гуру говорит так, для ученика это является потрясением, потому что ему придется снова поменять свой менталитет на 180 градусов. Сначала он поменял менталитет мирского человека на менталитет практикующего, менталитет садху. Это разворот на 180 градусов. Прошло там 10, 12 или 20 лет, и ему снова придется поменять полностью, еще раз поменять свой менталитет. Поэтому гуру говорит, не привязывайся к текущему состоянию практики, не привязывайся к текущим учениям. Это еще предстоит много раз измениться. Духовный путь неоднозначен, сложен. И он снова меняет менталитет, пытается понять, как это отдать себя Богу, как это убрать чувство делателя, как это войти в недеяние, как же я буду практиковать, если я перестану действовать. У него даже страх возникает, мне придется оставить йогу, как я буду жить вообще, ведь я все время привык делать практику, практиковать, а мне придется войти в недеяние. Как я буду полагаться на Бога, если я его никогда не видел? Очень много вопросов. Но постепенно он начинает улавливать, что недеяние является природой его ума. Это очень тонкая природа ума, которую он испытывал в медитации, но которую он постоянно утрачивал из-за чувства делателя, из-за эгоистичных амбиций, из-за надежд, привязанности, цепляний, из-за эго. И вот этот, когда он отставляет картритва будхи, чувство делателя, недеяние начинает всплывать, как его естественная природа. И состояние недеяния возможно быть в раскрепощенном измерении, в естественном состоянии, подобном небу. Преданность и самоотдача означает полагаться на это пространство недеяния. Постепенно он начинает улавливать, что его истинная цель не в будущем, а в нем самом прямо здесь и сейчас. Но эту истинную цель Бога надо распознавать. И ему не хватало вивеки, распознавания, то, что его цель есть в настоящем. Этот путь очень непрост. Но именно этим путем шли все святые прошлого. Именно этим путем идут все святые настоящего, именно этим путем будут идти все святые будущего. Есть очень множество разных нюансов, разных возможных отклонений. Например, тогда такой йог может думать, значит, я должен прекратить вообще что-либо делать, ведь это не деяние. Если действие только уводит меня от цели, если Бог недостижим деяниями, значит, я должен ничего не делать. Есть различные люди, которые лежат на диване и говорят, я не деяю. И он должен получить от гуру четкие наставления, в отношении чего надо совершать деяния, в отношении чего не надо совершать деяния. Например, был святой Миларепа, который он говорил так, в отношении кармы, ума и пяти оболочек надо вносить поправки. То есть поправки – это значит, надо с ними работать, надо их очищать. Потому что если их не очищать, возможно перерождение в одном из миров сансары. Только в отношении чистого сознания, природы ума не надо вносить поправок. Это означает, мы должны совмещать и действие, и недеяние. И главным мы должны в своей жизни сделать созерцательное недеяние без чувства делателя, самоотдачу. А подчиненным мы должны сделать очищение, действие и обычную практику. И он так еще говорил, если в отношении блаженства не вводятся поправки, корректировки, то есть противоядие, то возможно рождение Богом в сфере желаний. Если в отношении ясности, тонкого мира, то есть ясность – это всегда тонкий мир, потому что ум очень получает много ясных переживаний из астрального мира. Если в отношении ясности не вводятся корректировки и оставляется все это, то есть тенденция перерождения Богом в сферы желаний. Богом астрального мира, миров, имеющих форму. Если в отношении не ума, пустоты не вводятся поправки, есть тенденция перерождения Богом бесформенного мира. То есть все это ловушки, западни сансары. И он говорит, в отношении всех этих переживаний, везде надо вводить поправки. То есть везде со всеми ними надо работать. Надо практиковать йогу, вводить противоядие, очищать то, что должно быть очищено. Только в отношении природы ума не надо вводить поправки. То есть в отношении Бога не надо его очищать, не надо надеяться достигнуть его усилиями, нужна преданность и самоотдача. И тогда у йоги появляется вторая линия практики. Вторая линия практики, она связана с принципом Анутара-тантры, осознавания джняна-йоги, лая-йоги, как главным. Что это означает? Это означает, когда мы делаем садхану, это первая линия практики, садхану, связанная с усилием, это обычная первая линия практики, то внутри нас есть принцип осознанности, принцип недвойственности созерцания, который сопровождает нашу садхану. Это вторая линия практики. И вот тот, кто знает этот секрет двух линий практики, как совмещать абсолютную и относительную истину, тот истинный йогин. А кто не знает, кто имеет одну линию практики, это дилетант, новичок, самый детский йогин, так можно сказать. Так говорят святые. Это значит, что когда мы делаем пуджу, арати, мы пребываем в измерении духовных действий. Мы выполняем различные методы визуализации, призывания мантры. Это первая линия практики. А вторая линия практики – мы пребываем в распахнутом состоянии ума, подобном небу, в котором божество и тот, кто поклоняется, есть одно. Поклонение, тот, кому поклоняются, есть одно. Поклонение, непоклонение, есть одно. Когда все объединено в едином состоянии осознанности, недеяния. Поэтому и говорят, что каждый йогин, мудрый йогин, он имеет как минимум несколько уровней мотивации или поведения. Внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. То есть это личность, всегда обладающая сложной структурой. Внешний уровень – это обычные мирские действия. Внутренний – это садхана. Тайный – это пребывание в осознавании, в недеянии. А трансцендентный – это сам абсолют, который не подвержен никаким описаниям. Поэтому, если вы встречаете йога, вы не сразу можете его понять, потому что, как минимум, он в четырех уровнях мотивации пребывает, в четырех видениях мира. На внешнем уровне он может вам сказать: «Привет, как дела, как погода?» Скажет, подумай, отличный парень, какой компанийский. Но на внутреннем уровне что он делает? А он держит санкальпу атма-вичару. И он как бы здесь, и не здесь. Или он выполняет какую-то садхану. Он делает садхану преображения. То есть у него есть линия йоги-практики как делателя. А на тайном уровне он пребывает в распахнутом уме, подобном небу. И если вы туда зайдете, вы там будете шокированы. Там вообще пустота. Ни субъекта, ни объекта. Видеть мир как иллюзию. Ни эго, ни действий, ни деяний. Одно состояние пространства. Поэтому есть такая поговорка. Не води дружбу с женщиной, царем и йогом. В Индии поговорка. Но это поговорка для мирских людей, не для садху. Для садху она наоборот звучит. Не водить дружбу с женщиной в каком смысле? Ну, какая дружба с женщиной? Женщина, если дружишь, любовь будет. Близкая дружба. С царем. Какая дружба с царем? Если что-то не так, это такой друг, который может за решетку упрятать или убить. Ну, очень большая шахта, надо держаться на расстоянии. А с йогом? Потому что ты не можешь его понять. Потому что он слишком сложен для тебя, для твоей дружбы, чтобы приблизиться. Ты к нему можешь приблизиться как ученик. Но для садху водить дружбу с йогами – это хорошо. Поэтому всегда, если есть возможность, водите дружбу с йогами. Имеется в виду, домохозяин, если подружится с йогой, что тогда? Конец его домохозяйской жизни. Он сам станет йогом. Поэтому все домохозяева, они так, видя садху, говорят: «О, намасте, свамиджи, намасте. Вот вам дары». И так и обойдут по кругу и подальше. Потому что дхарма домохозяина – это одно, дхарма йога – это другое. И если домохозяин слишком приблизится, очень много карм вспенится, много привязанностей разрушится, много иллюзий пропадет, И он сам станет йогом тогда. А он боится стать йогом, потому что желание есть, карма есть еще. Поэтому часто многие хинду в Индии исповедуют принцип «кланяемся на расстоянии». Но тот, кто является сам йогом, водить дружбу с йогом, это для него самая лучшая компания. Это и есть самый лучший сатсанг.
Валмики сказал Бхарадваджи: услышав самую суть высшей мудрости, Рама на некоторое время погрузился в состояние океана блаженства. Он перестал задавать вопросы, требовать ответов и пытаться их понять. Он погрузился в высшее состояние самопознания. Бхарадваджа спросил: «О, учитель, воистину это огромное наслаждение услышать, что Рама достиг высшего состояния. Но возможно ли это для нас, неумных и невежественных, с грешными склонностями? Это состояние трудно достичь даже богам». Валмики сказал: «Я полностью передал тебе диалог между Рамой и Васиштхой. Подумай над ним, потому что это и мои наставления тебе. Нет разделения в сознании, которое можно было бы назвать миром. Откажись от понятий деления с помощью секретных практик, открывшихся тебе, и пробужденное состояние, и состояние сна – части этого создания. Просветление характеризуется чистым внутренним светом. Это создание появляется из ничего, растворяется в ничем. Сама его сущность – ничто. Оно не существует. Из-за фальшивых самоограничений, у которых нет начала, создание кажется существующим, создавая бесчисленные заблуждения. Ты заблуждаешься, потому что не вспоминаешь постоянно истину о бесконечном сознании, принимаешь яд самоограничений и последующих психологических обусловленностей».
Итак, очень важное наставление. Ты заблуждаешься, потому что забываешь о бесконечном сознании. Вот идти по пути освобождения означает вспоминать бесконечные масштабы Бога, мироздания и своего «я». Ввести в свою жизнь понятие бесконечности, величины бесконечности, привыкать к ним. Вот мы очень маленькие ограниченные существа, но это мы думаем, что мы маленькие ограниченные. На самом деле это не так. Мы ограничены телом, ограничены многими вещами. Мы оперируем маленькими скукоженными вещами, наш ум скукожен. Такова сансара. Но это не наша природа. И вот идти по пути освобождения, привыкать к бесконечности в разных ее аспектах. Например, есть бесконечность пространства. Если вы не ограничены комнатой, в которой живете, городом, страной, планетой, а привыкаете распахивать свой ум, чтобы он включал звезды, планеты, галактики, метагалактики, Вселенная, то вы идете по правильному пути, потому что раскрепощенный, свободный, распахнутый ум, подобный бесконечному пространству, это и есть самая суть естественной осознанности. Есть конечность времени. Мы все тоже очень сжаты восприятием времени. Если мы привыкаем воспринимать вечность, размышлять над величинами там, миллиарды лет, триллионы лет, квинтиллионы лет, вперед в будущее, назад в прошлое, и воспринимать время как бесконечную величину, мы тоже идем по этому пути. И вот объединять свой ум с божествами и святыми означает объединяться с бесконечным сознанием. И вот это чувство бесконечности – оно должно вытеснять наши представления о нашей конечности и наши ограничения. Это и есть свойство атмана. Сарасвати, Лакшми, Парвати, Дататрея, Вишну, Брахма – это все божества, которые пребывают в бесконечном самадхи. Они нарисованы в виде картинок, подобных людям, но на самом деле их души, их сознание – это бесконечное сознание. Все они пребывают в самадхи. Поклоняясь им, настраиваясь и призывая, надо пропитываться их воззрением, их видением. Все джняни, ситхи, мудрецы также пребывают в бесконечном сознании. И когда мы начинаем вспоминать и придерживаться бесконечного сознания, мы обнаруживаем, что это самое главное и в нашей жизни, и в жизнях других существ, и все живые существа, они живут только за счет этого бесконечного сознания. Что это, оказывается, самый главный фактор мироздания во Вселенной. Что все боги живут за счет бесконечного сознания. А конечные скукоженные умы людей и подобных им других сансарных существ – это такая временная, как бы такая накипь на бесконечном сознании. Скукоженные, ограниченные умы на самом деле они заблуждаются, потому что они отпали от принципа риты вечного божественного закона мироздания. И вечные божественные законы мироздания, они как раз основаны на вечности, бесконечности, на бесконечной свободе, всемогуществе, всевидении. Это свойство Ишвары. Но живые существа, будучи Ишварой по своей природе, будучи такими же, как Ишвара, они отпали от природы Ишвары. Поэтому они вообразили себя ограниченными, скукоженными живыми существами, начали подвергаться карме. А там, где есть карма, есть страдания. И путь освобождения – это восприятие бесконечности в разных ее аспектах. Есть методы анава-йоги, например, размышление над местоположением объекта в пространстве, которое распахивает ум к переживанию бесконечного пространства. Есть другой метод – это определение местоположения объекта во времени. Также метод, который распахивает ум с точки зрения времени. Допустим, если мы посмотрим на этот колокольчик сориентирован по пространству, он у меня в руке. Я на диване и в комнате. В комнате также вы. Комната в доме, дом на улице, улица в Юрмале. В общем, все понятно. Колокольчик пребывает в пространственных отношениях с моей рукой, с вашими глазами. С домом, он четко ориентирован, он в Юрмале. Но если мы уберем эти рамки, мы посмотрим колокольчик на земле. Колокольчик в Солнечной системе. И этот дом с точки зрения Солнечной системы уже большого значения не имеет. Колокольчик в галактике Млечный Путь. Галактика Млечный Путь во Вселенной, колокольчик во Вселенной. А если шире глянуть, таких вселенных очень много. Колокольчик в бесконечном пространстве. То есть сам колокольчик, он в трансцендентном состоянии. Это трансцендентная вещь. Но нам кажется ограниченным, потому что мы жестко свои представления о пространстве просто спроецировали на него. Мы не воспринимаем его бесконечных параметров. И с другой точки зрения, если взглянуть, колокольчик находится в настоящем времени. Он попал сюда определенным образом, это текущее, настоящее. Но если мы проследим, как он был создан в прошлом, например, это была руда или металл, чем он станет в будущем, он проходит много метаморфоз, и он оказывается такой энергией, которая преображается во времени, но сама она бесконечна. То есть это медная руда, 5000 лет этот колокольчик был. Элементы, составляющие колокольчик, атомы, водород, нейтроны, электроны, были при творении Вселенной. То есть нас не было, Земли не было, а элементы этого колокольчика уже были. И они не распадутся так же в момент разрушения Земли, там, когда Солнце погаснет. Они также останутся. То есть элементы этого колокольчика пребывают в бесконечном времени. И тогда мы определяем, что колокольчик обладает бесконечностью во времени, бесконечностью в пространстве. Но мы по привычке видим его как обычную ограниченную вещь. Как только мы видим его таким образом, мы получим от него даршан, благословение. То есть из него какое-то божество выйдет и нам вот так сделает. «Предайся мне, ничего не бойся, я сам Брахман в колокольчике». И вот кто знает этот принцип, он может использовать кханту как средство пробуждения живых существ. Звук колокольчика сам олицетворяет спанду, изначальную вибрацию Абсолюта, которая способна пробуждать умы живых существ. И в иллюзорном теле, если вы визуализируете колокольчик, то силой вибрации такого колокольчика вы можете усмирять или пробуждать умы живых существ в тонком мире, если вы знаете его природу. И таким образом каждая вещь может быть определена как бесконечная.
Oh.